Священное Писание говорит нам об Иисусе Христе. И оно говорит нам об Иисусе Христе не просто для того, чтобы мы могли запомнить то, что произошло вот тогда, 2000 лет тому назад. Писание говорит нам об Иисусе Христе, потому что Иисус – это наша жизнь. Тема моей сегодняшней проповеди – «Неоспоримое величие Христа». Мы продолжаем исследовать Евангелие Иоанна. Евангелие Иоанна, как никакое другое, написано с одной конкретной целью. Хотя этой цели посвящено все Священное Писание. Одна конкретная цель, она выражена в 20 главе, если вы помните, мы почти на каждой проповеди, я вспоминаю этот стих, где сказано, это же написано, чтобы вы знали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это наша главная цель, главная задача исследования Писания в любое время. Я скажу больше, это главная цель, это центральная точка христианства. Это центральная точка вашей веры. Это центральная точка христианской жизни. Иисус Христос, который не просто герой, который жил 2000 лет тому назад, это Сын Божий, который пришел для того, чтобы жить сегодня в нас, жить в вашем сердце. Евангелист Иоанн уделяет этому достаточно много внимания. И одна из точек, контекстуальных таких моментов, которые мы видим, применяет евангелист Иоанн, который позволяет видеть Иисуса ярче. Это контекст его взаимоотношений с иудеями. Иудеи, как мы знаем, агрессивно не принимали Иисуса Христа. Они не просто были равнодушными, они были агрессивными по отношению к Нему. И вот именно на фоне их агрессивной реакции, их нападок, их самых разных действий, враждебных действий по отношению к Иисусу, мы можем увидеть характер Иисуса Христа, жизнь нашего Господа в особенно яркой форме, особенно ярко выраженной. Отношения Христа с иудеями складывались очень интересным образом. В самом начале этого Евангелия, мы сегодня читали в начале собрания эти слова уже, первая глава, 11 и 12 стих, мы читаем следующее. «Пришел к своим», то есть к иудеям, к евреям, которые знали закон, знали пророчество о пришествии Мессии, «пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Евангелист Иоанн на протяжении всего своего Евангелия, он последовательно объясняет, что причина отвержения Христа евреями – это их неверие. Это внутреннее сопротивление Богу. Но тем не менее, именно вот эти взаимоотношения, они становятся контекстом, который вскрывает или помогает нам видеть, оттеняет величие нашего Господа в особенной степени. Ситуаций таких очень много на протяжении всей жизни Иисуса Христа и Его служения. Но вот праздник Кущи, описанию которого посвящена 7, 8 глава, и даже то, что описано в 9 главе, тоже имеет отношение примерно к этим же самым событиям. То есть достаточно много посвящено времени для того, чтобы представить перед нашим сознанием, перед нашим взором вот этот диалог или эти отношения, которые в конце 8 главы достигают критической точки. Если вы помните, все началось с того, что Иисус открыто провозглашает свое мессианство. Он в двух случаях говорит очень ярко. Евреи понимают, что он действительно говорит о том, что он мессия. До того он творил чудеса, которые убеждали многих. Все это привело некоторых или часть из этих иудеев к тому, что они вынуждены были интеллектуально признать, да, он не может быть кем-то другим, он в действительности мессией. Но признав его интеллектуально и уверовав в него, даже так написано, то есть это уверование выражалось в интеллектуальном признании фактов, когда они складывали все в общую картину, они видели, ну да, получается, да, сходится, да, действительно, наверное, он Мессия, да, он Мессия, они признают это, интеллектуально признают, но сердцем своим они не преклоняются перед его господством. Помните, Иаков, в послании Иакова написано о том, что есть вера бесовская. Написано о том, что бесы веруют и трепещут. То есть они-то точно знают, что Христос Мессия. Они точно признают, что Бог владыка вселенной. Проблема заключается только в том, что признавая это, они не сокрушены перед Богом. Они противятся Ему, они борются с Ним. И в этом большая ошибка, которой будут обмануты многие-многие люди, которые однажды предстанут перед великим белым престолом, и они скажут: «Господи, мы в Тебя веровали, мы даже многие дела творили, христианские дела творили». И он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вот что-то подобное произошло с этими людьми. И мы видим, что эта вера была лишена главного, она была лишена вот этого сокрушения перед Богом и готовности признать господство Мессии, господство Иисуса. Поэтому в продолжении разговора мы видим, как Иисус открыто называет этих людей не детьми Божьими, не детьми Авраама, а детьми дьявола. 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, говорю, то вы не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Такой поворот оказался очень неожиданным для иудеев. Они-то представляли себе примерно такую картину, что они делают одолжение Иисусу, признав Его мессианство. Они вообще считали себя очень заслуженными людьми, которые обладали огромной значимостью, большим величием. Они были людьми, которые исполняли закон, они были людьми не такие, как прочие люди, как мытари и грешники. Это были люди, стремящиеся к благочестию, это были люди, которые представляли собой религиозную элиту. И вот теперь, когда они услышали Иисуса, и они согласились Его признать, они считают это своей заслугой, как бы. Они вот, ну, добрый жест, жест доброй воли к Нему проявляет. А Он, вместо того, чтобы признать это, вместо того, чтобы устроить большое празднование по поводу этому, Он берет и называет их: «Ваш отец дьявол». Это, конечно, выводит их из себя, и они в данной точке, они просто обращаются к личным оскорблениям. Раньше мы читаем, они аргументируют, то есть они спорят с ним, они предъявляют свои аргументы, они говорят: «А ты из Назарета, а человек, который будет Мессией, должен быть из Вифлеема», то есть они упускают этот элемент, что он в действительности родился из Вифлеема, «А ты в субботу исцеляешь, а человек, который боится Бога, в субботу не будет работать» и так далее. То есть они предъявляют какие, представляют какие-то аргументы. В данной точке, вы знаете, когда аргументы заканчиваются, а напряжение эмоциональное возрастает, то люди переходят на личные оскорбления. И это то, что мы видим, произошло здесь. Посмотрите, 48 стих. «На это иудеи отвечали и сказали ему: не правда ли мы говорим, что ты самарянин и бес в тебе?» Мы сегодня читаем эти слова, и они не кажутся нам, ну, слишком такими уж резкими, но, вы знаете, обозвать еврея самарянином – одно из самых низких оскорблений, которые только можно было иметь. Это вот из всего набора, из всей палитры того, чем можно уязвить человека, это было одно из самых таких низких, унизительных вариантов. А добавить, что бес в нем, но это еще и ко всему прочему, еще забить туда одного гвоздя, так очень крепко. Ты самарянин, и что бес в тебе? И вот это чрезвычайно напряженная ситуация. Попробуйте себя представить в том положении. Страсти накаляются. Эти люди, это подъем, потом резкий спад. То есть они вроде бы уже как бы уверовали, пошли, потом резко разворачиваются, и они, в общем, начинают просто сквернословить. Они начинают такой атакой идти вербально на Иисуса Христа. И вот здесь, на этом фоне, проявляется величие нашего Господа. Это то, что хочет, Дух Святой хочет, чтобы мы увидели. Это то, что евангелист Иоанн специально оттеняет. Давайте прочитаем эту историю. с 49 и по 51 до конца главы, и потом остановимся на ней для того, чтобы посмотреть на характер Иисуса Христа и научиться от Него. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе». Заметьте, они уже раньше сказали, что бес в тебе, но это они еще не знали, они просто на эмоциях сказали. Вот, а теперь, говорю, теперь мы уже точно знаем, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Как я уже сказал, эта история представляет нам нашего Господа, Его портрет представляет в очень яркой форме. Я хочу остановиться на нескольких гранях. Здесь, конечно, очень много, о чем можно говорить, и можно говорить очень глубоко и очень практично, но несколько граней в особенной степени, особо ярко здесь высвечены. Я хочу посмотреть по порядку, так как это представлено здесь в тексте. Прежде всего, мы видим здесь величие отношения Христа. Ситуация была действительно очень напряженная. Если вам приходилось когда-то, не если, а вам точно приходилось когда-то быть в напряженных эмоциональной ситуации, быть в ситуациях, когда вражда вокруг вас, когда кто-то атакует вас, когда кто-то что-то плохое о вас замышляет, что-то говорит, как-то пытается что-то доказать, напрягаются отношения. Вот представьте, вспомните то время, вспомните состояние своего сердца. Или если вам приходилось наблюдать со стороны за подобными ситуациями, когда люди чувствуют себя оскорбленными, они воспринимают что-то как несправедливость, когда они добавляют немножечко своими эмоциями, и эта сторона еще больше воспаляется, и все это превращается в такой беспорядок, такой месс. Может быть, вам приходилось видеть, как в таких ситуациях некоторые люди ведут себя спокойно. И как кто-то петушится и пытается воспалить, а оно не загорается. Не часто такое бывает, но иногда мне приходилось видеть, когда человек, он просто, ну, невоспламеняемый. Здесь вокруг вспышка справа, вспышка слева, атакуют напалмом, вот, обливают бензином, зажигают всем, чем можно, а оно не загорается. И когда видишь такого человека, ты невольно пропитываешься уважением к нему. Ты смотришь, вот это действительно значимый человек. Это действительно великий человек. Вот это же самое проявилось в этой ситуации, в характере Иисуса Христа, только в наибольшей степени. Вот та точка, в которой он находился, это действительно было очень и очень такое яркое, очень напряженное время. Вы помните, после их прямого возражения, когда он отказался признавать их статус детей Авраама, что они дети Авраама, Иисус вместо того, чтобы смягчить позицию, они возразили против этого, Иисус вместо того, чтобы смягчить позицию, он представил ее более категорично. Теперь он отвергает не только их благочестие, не только их намерение, теперь он отвергает их родословную, их родство с Авраамом. Ну, для вас сегодня, может быть, все равно, люди в шутку воспринимают, а ты тоже еврей, или ты тоже под еврея косишь, или люди начинают искать там своей родословной, кто у них были, Моисеевна там, или Авраамовна, и Самуиловна, искать какие-то еврейские корни. Ну, это действительно, может быть, для кого-то меньше значит, больше значит, но для евреев подвергнуть вопросу их родословия, это было it's major assault. Это просто глобальное, глобальное унижение. Вот почему они тщательно хранили родословную, чтобы доказать, что я сын Авраама. Вот почему Матфей начинает Евангелие от Матфея, помните, с подробной родословной Иисуса Христа. Потому что для евреев это было сверхважно, что он действительно был из рода еврейского, он был из дома Давидова. И вот когда Иисус подвергает сомнению, или даже не подвергает сомнению, а он просто категорично отрицает, что они дети Авраама, это была просто глубочайшая обида для еврейского сознания. Глубочайшая обида. Вот почему они реагируют на это в наивысшей степени гневно. Они просто, я представляю так, у них аргументы закончились, у них короткое замыкание в мозгу. Все, что у них остается только, это просто вот сам дурак сказать. Вот примерно реакция такая. У них просто нет больше, у них перекрыты все файлы, которыми они могут реагировать. И поэтому что они говорят? А ты самарянин. Но опять-таки назвать иудея самарянином, вы представляете себе всю эту динамику, когда они даже гнушались их одеждой, они не могли с ними рядом сесть. У них не было абсолютно никакого основания считать, что он самарянин. Это действительно просто обзывалка. Вот просто что они могли выдать на данный момент, они были настолько возмущены внутри, что у них слова закончились. И они просто на него изливают этот свой гнев. А ты самарянин, и бес в тебе. Есть две вещи, связанные с этим. Ну, во-первых, самое главное, они считают, что отвергнуть их принадлежность к Аврааму может только бес. То есть это действительно очень напряженная, очень такая агрессивная позиция. В действительности реакция иудеев была естественной реакцией грешной человеческой природы, которая глубоко оскорблена личным унижением. Из глубины своего унижения они изрыгают проклятие в адрес этого учителя, которого они только что было хотели даже вот последовать за ним. А он им вот так отплатил. Это вполне ожидаемо. То, что делают евреи и иудеи, вполне ожидаемо. Удивительная здесь ответная реакция Иисуса Христа. В отличие от воспаленных оппонентов, Иисус говорит совершенно спокойно, очень разумно и очень обстоятельно. Заметьте, он совсем опускает коммент или комментарий насчет самарянина. Посмотрите 49 стих. Он не говорит вообще, он игнорирует это, потому что там нет предмета разговора вообще, это просто такое слово плохое, ругательное, которым его хотели опустить. Иисус приходит ко второму слову, которое он считает достаточно важным, и он комментирует, и заметьте, он не представляет здесь объяснений, он просто говорит, во мне беса нет. И дальше он представляет еще две очень важные детали в его ответе, мы видим. «Я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Вот заметьте, какая спокойная, но какая глубокая и точная реакция. Ну, во-первых, Иисус отвечает кротко. Он не ругается, он не обзывается в ответ, он не движим желанием воздать своим оппонентам. «Ах, так?» И сердце стучит в висках. Он совершенно с другой стороны подходит к этому. Он подходит к этому вопросу, и в нем демонстрируется сила, величие, которое исходит из его смирения, из его абсолютно спокойного подхода. Это отношение стало возможным только благодаря его особым отношениям с отцом. Он пришел на землю для того, чтобы в полном смирении доверить себя своему Отцу. Апостол Петр очень интересно комментирует вот эту ситуацию. 1 Петра 2:23 мы читаем следующее. «Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Друзья, вот это и есть величие. Здесь нужно отметить то, что иудеи претендовали на величие. Они, как я уже сказал, представляли собой религиозную элиту. Они были теми людьми, которые считались особо благочестивыми, особо близкими к Богу. И уж если кто-то имеет религиозную значимость, так вот они-то, конечно, являются первыми из них. И вот здесь реальная ситуация, в которой соприкасается Иисус, который пришел, который Мессия. И вот эта самая значимая религиозная верхушка, и они сталкиваются вместе. Эти полыхают гневом, изрыгают желчь, злоречие. Иисус вместо этого, будучи злословием, он не злословил взаимно. Вот это и есть величие Христа. Величие Иисуса Христа, дорогие мои, в огромной степени определялось его верой, то есть практическим и полным доверием самого себя Отцу. Мы в конце немножечко проанализируем это и попробуем увидеть, что величие Иисуса Христа раскрыто здесь не только потому, чтобы мы могли понимать точно, что Он Бог, и веровать в Него, как в своего Спасителя. Оно представлено нам еще с одной по одной причине. Оно представлено по причине того, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы позволили Иисусу жить в нас, жить через нас. Мы в действительности велики в Нем. Мы можем иметь Его величие. Он сегодня близок к нам для того, чтобы наполнить Своим величием наш характер, наше сердце, нашу с вами жизнь. И вот это одна из граней, которая очень-очень ясна. Мы привыкли видеть величие в силе, в способности дать сдачи, защитить себя, перекричать, переспорить кого-то. Иисус Христос представляет совершенно иной подход. И эти отношения, они в действительности показывают величие, величие Иисуса Христа, величие Сына Божьего. Это величие спокойно и незлобиво. Оно не впадает ни в замешательство, ни в раздражение. Величие воплощенного и глубоко смирившегося Христа измерялось величием Бога, которому Он практически доверял свою собственную жизнь. Поэтому ему не нужно было претендовать на собственное величие. Посмотрите, вместо гнева и попыток отомстить за личное оскорбление, Иисус спокойно представляет ответ: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Несколько элементов, которые мы видим здесь, вот в этой ситуации, в этой истории. Мы видим, что это отношение, которое представлено здесь, оно является частью его характера вообще. Помните, во время суда, когда Иисуса судят и когда его ударили, Иисус отвечает примерно то же. Заметьте, он не воспаляется гневом, но он вполне разумно говорит. Посмотрите, 18 глава Иоанна, 23 стих. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Заметьте, как Христос не теряет разумного подхода, как эмоции, которые могли бы там быть, они могли или подавить человека, что у него дар речи отнимается, он ничего не может сказать в полном замешательстве. Или же наоборот, эмоции, как я уже сказал, перекрывают и делают человека раздраженным настолько, что он начинает говорить какие-то оскорбления. Так вот, величие Иисуса, оно и выражалось в том, что Он мог вот в этой ситуации или в подобных ситуациях сохранять абсолютное спокойствие, потому что Он доверяет себя Богу. И вполне разумно говорит: если я сказал худо, скажи, что худо. Если же хорошо, то почему ты меня бьешь? Опять-таки, нам легко сейчас читать это, но представьте эту ситуацию, напряженнейшую ситуацию агрессивного окружения Иисуса Христа. Это и есть величие Иисуса Христа. Оно радикально отличается от человеческой версии величия. Его кротость и доверие Отцу были главными инструментами, позволившими истинному величию Отца ярчайшим образом проявиться в Его личной жизни. Вот почему Иисус призывает людей следовать за Ним, и Он подчеркивает эту вещь. Посмотрите, Матфея 11:28. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он говорит об этом, потому что в этом величие, в этом сила наша, в этом действительное благословение каждого последователя Иисуса Христа. Итак, первая грань величия, которая сразу бросается в глаза. Здесь это Его спокойное, незлобивое и в то же время очень убежденное, разумное и свободное отношение к агрессивно настроенным против Него людям. Подобные ситуации, кстати, они подвергают нас особому испытанию и вскрывают в нас нашу слабую точку. Вскрывают нас вот те вещи, в которых проявляется наше отсутствие величия, наше реальное естество. Второй элемент, который мы видим здесь, это величие славы Христа. Они тесно связаны. Вот это отношение, оно исходит из определенного взгляда Иисуса Христа на самого себя, от претензий, которые Он предъявляет, от ожиданий, что Он ожидает, как Он ожидает, чтобы люди относились к Нему. Очень важно, что Иисус подчеркивает здесь, что Он не добивается и Он не ищет своей собственной славы. Это, наверное, одно из ярких мест выражений вот в этой части диалога. Как вы помните, Иисусу пришлось столкнуться с наивысшей, с вопиющей наглостью. Люди, которые не столи и Его мизинца, они совершенно беспардонно унизили Его, обозвав Его бесноватым самарянином. Все, что Иисус сказал по этому поводу после этого наглого выпада, вместилось в одну фразу: «Вы бесчестите Меня». Очень коротко посмотрите: «Вы бесчестите Меня». Три слова по отношению ко всему этому напряженному, бушующему океану, который издевается над Ним. Но следующая фраза Христа, она помогает нам понять, каким образом вот такая реакция стала возможной. Посмотрите еще раз на 49-й и 50-й стихи. «Иисус отвечал: Во мне беса нет, но я чту Отца Моего». То есть Он объясняет, почему Он так делает. «А вы бесчестите Меня». Дальше говорит: «Впрочем, Я не ищу Моей славы. Есть ищущий и судящий». Это важнейший элемент истинного величия, друзья мои. Истинное величие не ищет своей собственной славы. Оно не нуждается в почете, в признании людей. Этим отличается Иисус от всех остальных людей, потому что все остальные люди, живущие на земле, они постоянно питаются признанием людей в разной степени. Кому-то нужно признание всей страны или всего мира, а кому-то признание нескольких людей, которые находятся рядом с вами сегодня, или которые живут в вашем доме, или перед которыми вы каким-то образом заискиваете. Люди зависимы от славы, они ищут. Некоторые ищут открыто, в наглую, некоторые потихонечку надеются, что их прославят, другие, манипулируя, пытаются добиваться своей собственной славы, своих собственных каких-то своего звездного часа, чтобы люди могли каким-то образом обратить на них внимание. Так вот, Иисус подчеркивает, Он говорит: «Впрочем, Я не ищу своей славы». Это Его позиция. Это и есть Его величие. Он подчеркивает, Он говорит: «Есть тот, кто ищет, есть тот, кто реально судит, Он точно знает, сколько Я стою. Он точно знает, сколько Он может меня прославить и чем Он может меня наполнить». Друзья, вот это настоящая вера. Это настоящее христианство. Это настоящая жизнь, которую Иисус принес на землю для того, чтобы научить, или точнее дать нам ее. Иисус ясно понимал, что настоящая слава только на небесах. Он сошел с небес, и Он знал точно, что все эти игрушки, которыми люди играют, вот здесь добиться признания в Синедрионе, добиться признания толпы людей, добиться то, что к тебе хорошо относились, тебя встречали и провожали. Иисус ясно понимал, сравнивая со славой небес, Он говорит, это все жалкий лепет здесь на земле. Это все настолько мелочно, настолько низко. И он обращается к этим людям, он видит, как они жаждали славы. И он обращается к ним и говорит, впрочем, я не ищу славы. Вы бесчестите меня, правда? Но я славы своей не ищу. Это и делает его свободным. Это и делает его величественным. С одной стороны, те, кто имеют вот эту славу Божию, как и Иисус, они проявляют очень удивительную характеристику этой славы. Этой славы не ищут. Эту славу невозможно получить, добиваясь ее. Невозможно. Настоящая слава, которая у Бога, которую знал Иисус, и вы никогда не сможете заработать ее, вы никогда не сможете добиться ее правдами, неправдами, кнутом или пряником, манипуляциями или чем-то еще. Это особый тип славы. Эту славу можно только получить по благодати, когда мы в смирении преклоняемся перед Богом, перед Христом, и мы позволяем Ему определить, сколько, когда и в какой степени. Это и есть величие Иисуса Христа. Иисус, в отличие от всего этого, Он совершенно не искал славы в глобальном смысле этого слова, ни признания, ни уважения со стороны людей вообще. Это и делало Его великим. Его величие было не только в том, что слава Отца действительно великая и неприходящая, но и в том, что его, этот подход, он делал его совершенно свободным и независимым. Вспомните, сколько неприятностей было у вас только потому, что кто-то отнесся к вам неуважительно. Кто-то сказал какое-то обидное слово. Подобные ситуации очень часто нарушают наш мерный или размеренный ход вещей, ход жизни. Они выбивают нас из колеи, они нарушают не только наш внутренний мир, но и нашу способность эффективно жить и побеждать. Так вот, вот эта ситуация показывает, вот эта слабость, она напрямую связана с какой-то внутренней претензией на славу. Это касается всех, друзья, меня в том числе. Это касается всех людей, живущих на земле. Мы зависимы от того, что мы получили от Адама. Это внутреннюю претензию на признание, на уважение, на славу и так далее. Это делает нас слабыми. Иисус специально подчеркивает, посмотрите 54 стих. Он говорит, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Это связано с природой славы. Истинно славен только Бог, и люди могут только отражать Божью славу. 1 Петра 1:24, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Вот поэтому обрести эту славу можно только у Бога и только по благодати. Иисус отмечает, настоящей славы невозможно добиться, ее можно только получить. Он говорит, меня прославляет Отец мой. Получить от Бога. Эти слова были сказаны на фоне очень контрастного противостояния между человеческой славой иудеев и небесной славой Иисуса Христа. Если мы сравним, то мы можем увидеть, что слава иудеев, она исходит из самого себя, слава Христа нисходит от Бога. Кто-кто, а Христос бы мог претендовать на свою собственную славу, но Он совершенно в другом месте видит источник славы. Он ожидает, что она Бог меня прославит. Она от Бога исходит. Второе, слава иудея выражается в самомнении. Они думают о себе высоко. Слава Христа в мнении Бога о нем. Он говорит, есть ищущий моей славы и судящий. То есть он имеет мнение обо мне, и оно имеет смысл и значение. Слава иудеев заставляла их добиваться признания. Слава Иисуса Христа выражалась в доверии Богу, себя и своей жизни. Слава иудею мнимая, слава Иисуса настоящая, слава иудею временная, слава Иисуса Христа вечная. То есть иудеи имели высокое мнение о себе, и они ожидали, что их окружающие люди, включая Иисуса Христа, будут признавать эту претензию. Но Иисус, Он совершенно не думал о себе и совершенно не зависел от того, что думают о Нем люди. Это и есть величие славы Христа. Третье, что мы видим здесь, это величие Слова Христа. Заметьте, как постепенно Иоанн раскрывает от внешнего, идет все глубже и глубже к центру, к личности нашего Господа Иисуса Христа. Сначала он говорит о том, что видно, что бросается в глаза, вот его реакция бросается в глаза. Потом он говорит о причинах этой реакции, откуда она исходит. И потом он приходит к тому, что действительно обладает колоссальной силой. Он говорит о величии слова, которое Христос говорит. Слово Иисуса Христа – это не только отражение или выражение величия Его личности, оно само по себе обладает властью, обладает силой, обладает колоссальной значимостью и силой. И Иисус подчеркивает это несколько раз во время Своего разговора. Давайте еще раз посмотрим 49 стиха. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Давайте посмотрим на контекст этого разговора. Иудеи только что глубоко унизили Христа. Но Иисус нисколько не чувствует себя униженным. И одна из причин этого заключается в том, что Он хорошо знает истинную славу, которой Он обладает. И он очень хорошо понимает, ему не нужно одобрение от людей, он хорошо понимает силу и могущество того слова, которое он говорит. Заметьте, эти люди только что пытаются его унизить, высказать свое мнение относительно его, а он говорит, обращается к ним, и он говорит: вы понимаете, что от того, как вы отнесетесь к моему слову, будет зависеть ваша вечная судьба. То есть он абсолютно спокоен, его сила не зависит от того, как его оценят эти люди. Он понимает, у него мощь божественного слова, которая абсолютно точно сбудется. Все эти мнения, все эти экспертные оценки, все то, что было сейчас только сказано, оно не имеет никакого смысла ровным счетом, только потому, что оно не является отражением истины. И он ясно понимает, что он обладает словом, которое он получил от Бога. И это слово точно восторжествует. Это слово точно будет действовать в данной ситуации. Христос был совершенно уверен в этом. Поэтому он и не паникует. Поэтому он и не доказывает этим людям, что это действительно так. Он просто говорит: кто соблюдет слово мое, не увидит смерти вовек. В этом сила и могущество Христа, потому что он проводник живого слова, слова, которое он получил от самого Бога. Для иудеев это показалось странным. Оно и понятно, потому что они измеряли слово своими мерками. Они фактически считали слово Христа словом человеческим. Хотя они признавали, что это мудрое слово, но они измеряли и представляли это в человеческом контексте. 52 стих. Иудеи сказали ему: теперь мы узнали, что бес в тебе. После того, когда он сказал им эти слова, что кто не уверует в мое слово, или кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Теперь мы узнали, что бес тебе, говорят ему. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Считая Иисуса великим учителем, эти люди не могли допустить, что Слово Его может обладать таким могуществом и властью. Вершиной величия в их понимании был Авраам. И теперь они видели, что Авраам мертв уже очень давно, а этот человек говорит о том, что его Слово обладает такой властью, что оно сильнее слова Авраама. Слово Авраама никого не оживило, и он сам мертвый. Пророки многие, которые говорили Божьи слова, тоже мертвы. Но вот здесь они соприкасаются с этой претензией, с тем, что Иисус говорит, что от моего слова, от реакции на мое слово зависит ваша вечная судьба. Так вот, одним из элементов величия Иисуса Христа была его посвященность Божьему слову. Он очень хорошо знал, что ему не нужно генерировать свои собственные мнения. Он очень ясно понимал, что его собственное мнение не обладает силой, не обладает значимостью. Вот почему он просто уделял огромное время общению с Отцом, для того, чтобы точно знать Его Слово, точно понимать. Он говорит: я принял это от Отца, и я передаю вам это Слово. Слово было для него окончательной реальностью. Проблема иудеев, как и всех остальных верующих, или многих-многих верующих, заключается в их отвержении авторитета Слова Божьего. Кто-то отвергает его практически, признавая на словах. Кто-то, мы видим, большая часть христианства отвергает его даже теоретически, не признавая то, что слово в действительности обладает авторитетом. Это главная цель сатаны, друзья. Он изо всех сил стремится подорвать авторитет Божьего слова в сознании людей. Он делает это самыми разными способами. Но его суть всегда одна – добиться того, чтобы вы не видели в Божьем Слове абсолютной власти, абсолютной силы и абсолютной значимости, и чтобы вы припадали и полагались на что-то другое, кроме Божьего Слова. Вот почему он говорит Еве, а подлинно ли Бог сказал? Он приходит для того, чтобы самим подходом своим каким-то образом унизить авторитетность Божьего Слова в сознании людей. Затем он возражает Слову Божьему и говорит, нет, не умрете. В этом излюбленная тактика дьявола. Пусть люди думают о себе, что они верующие, лишь бы они не относились серьезно к Божьему Слову. Слово Божие, верность которому была одной из наиболее важных характеристик жизни Иисуса Христа, действительно обладает колоссальной властью. Пророк Исаия пишет, 55 глава, «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Друзья мои дорогие, Слово Божие обязательно будет иметь одно из двух действий. Вот вы сейчас слушаете Священное Писание, мы читаем. Вы сейчас слушаете Божье Слово. И вот то, что сейчас происходит, обязательно приведет к одному из двух результатов. Или этим результатом будет спасение и изменение души, оживление ее, слово несет с собой жизнь. Или же, если человек не воспринимает слово верою, это слово добавит вам осуждение. Это слово однажды обязательно будет вам судьей. Слово – это активный агент. Вы, может быть, видели в кабинет врача, вы приходите, там есть специальные такие контейнеры для биологически активных вещей, которые даже не кладут в общий мусор. Почему? Потому что это биологически активные какие-то элементы. Так вот, слово «духовно активный элемент». Тогда, когда оно звучит, тогда, когда человек соприкасается со словом, слово действует, оно не может не действовать. Да, люди черствые. Да, многие люди не хотят верить, многие люди не хотят принять, не хотят согласиться, но в это ничуть не уменьшает силу и значимость слова. И вот ситуация с Иисусом, мы видим, как это мощно действовало в нем и в его жизни. 8 глава, 28 стих, немножко раньше мы уже читали. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Вот для него была главная задача. Друзья, нет ничего более важного для каждого из нас в любой ситуации, как точно быть уверенным, что то, что мы говорим, соответствует тому, что Бог хочет. Если это так, это будет обладать силой. Если это не так, все это как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Вам кажется, что сегодня ваш день, день вашей славы. Завтра трава засохнет. Вся эта слава, как цвет на траве, уйдет в небытие, уйдет в никуда. Вот почему Иисус, отражая дьявольские искушения в пустыне, Он пользовался именно Словом Божиим, записанным в Писании. Он говорил, написано, и этим отражал. Вот почему в каких бы обстоятельствах и испытаниях ни находился Иисус, Он всегда жил Словом Своего Отца и всегда провозглашал Его. И в этом разговоре Он особенно подчеркивает, посмотрите, Он говорит, 55 стих, Он говорит, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. То есть Он говорит, вот мое основное предназначение, мое основное внимание сфокусировано на этом. Итак, Иисус был проводником неповрежденного, действенного и могущественного Божьего Слова, и в этом было Его величие, но это еще не все. Кульминация этой истории были слова Иисуса Христа о Его удивительной природе. Мы имеем дело с величием природы Иисуса Христа. 52 стих. Иудеи сказали Ему, теперь мы узнали, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты делаешь, чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Заметьте, начало все с того, что Иисус подверг сомнению, что эти люди дети Авраама. Дальше иудеи возвращаются опять к теме Авраама, для них он очень важный. Дальше разговор идет еще глубже. Иисус подчеркивает, что он не ищет своей собственной славы, поэтому он не пытается вознести себя, чтобы пытаться выглядеть хорошо. Вместо этого он просто подчеркивает свою верность Отцу. И чтобы помочь слушателям понять значимость этой верности, он еще раз вспоминает Авраама, и вот в каком контексте. И вы не познали его, 55 стих, а я знаю его. Если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец, но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Иисус говорит в этом месте о чрезвычайной значимости того, что происходило в тот момент. Он говорит, что в нем исполняются все обетования, которые были даны Богом Аврааму. И вот этот отец ваш, которым вы так дорожите, которого вы так чтите, он рад бы был быть сегодня здесь. Он рад был бы увидеть день мой. И он говорит, и он увидел, и возрадовался. То есть он подчеркивает, что Авраам в действительности видит и знает, и радуется о том, что Бог делает, послав сына своего сюда на землю для спасения людей. Ну, иудеи не верят в Иисуса, они не преклонились перед Ним, поэтому они говорят следующее. На это сказали им иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Они сравнивают, ну вот человек живет здесь, ну вот взрослый мужчина, ну лет 50, может быть, ему максимум можно дать. Но Авраам-то жил 2500 лет тому назад, больше 2000 лет до того. Каким образом? Ну, точно мы говорили, что без тебя. Каким образом? Как ты мог видеть Авраама? И вот здесь Иисус говорит чрезвычайно важные слова. Очень-очень важные слова, которые играют колоссальную роль вообще в христианской вере, в спасении, в христологии. Иисус сказал, мы читаем 58 стих, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Здесь мы имеем дело с очень интересной грамматической особенностью, которой пользуется здесь Иисус и евангелист Иоанн, пересказывая его слова, отражая. Иисус не говорит о том, что прежде, нежели был Авраам, я был. Он не ставит здесь глагол «быть» в прошедшем времени. Было бы логично сказать так, да, я существовал еще до того, как появился Авраам. Но Иисус использует настоящее время глагола «быть». И Он говорит, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Если вы помните, что значит вот эта фраза «я есмь», то вы тогда можете понять, почему реакция иудеев была такой, какая она была. Посмотрите, 59 стих. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Фактически, слово, фраза «я есмь» – это основная составляющая имени Бога и Иегова, Яхве. «Я есмь сущий» – так переводят эту фразу в Ветхом Завете, когда Бог представляет себя. И вот здесь Иисус представляет эту версию. Он говорит, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть эта фраза, одно из самых ярких, прямых заявлений Иисуса Христа, Его божественности. Многие люди, свидетели Иеговы и разные другие свидетели, они пытаются найти какое-то оправдание своему нежеланию признать божественность Иисуса Христа, и в свете этого говорят, что якобы Христос никогда нигде не называет себя Богом. Это, кстати, не единственное место, но это одно из наиболее ярких мест, где Иисус очень ясно говорит, прежде, нежели был Авраам, я есмь. И пророк Исаия, 41 глава, 4 стих, Бог говорит о себе, кто соделал и совершил это, тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь, первый и в последних я тот же. И вот эта фраза «Я Господь», она это точно идентичная фраза, или она передает ту же динамику, в которой Иисус говорит «Я есмь». Евангелист Иоанн в действительности об этом уже много говорил. В самом начале Евангелия он пишет, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. Дальше 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть божественность Иисуса Христа, дорогие мои, играет колоссальную роль в вопросе спасения человеческой души. Без божественности Христа спасение невозможно. Но у этого явления есть еще одна очень важная сторона. Божественная природа Иисуса Христа стала наиболее значимым элементом Его величия. Это то, что качественно отличало Его от других. Он был Богочеловеком, который имел самое непосредственное и неразрывное общение с Отцом, с Богом Отцом. Он точно знал, откуда Он пришел и куда Он идет. Он жил в реальном, поврежденном грехом мире, но он в буквальном смысле был человеком не от мира этого. И сказанное Христом было настолько убедительным для окружающих его людей, иудеев, что они буквально схватились за камни для того, чтобы его убить. Почему они это сделали? Потому что человек, согласно иудейской религии, человек, называющий себя Яхве, этот человек должен быть немедленно казнен. То есть они ясно поняли в контексте того, что происходило, они ясно поняли, что он называет себя Богом. Апостол Иоанн показывает эту ситуацию в деталях для того, чтобы достичь той цели, о которой мы говорили в начале. Посмотрите, Иоанна 20:31. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Перед тем, как мы помолимся, я хотел подвести итог. Но прежде всего, величие Иисуса Христа, так ярко раскрытое перед нами здесь евангелистом Иоанном, представляет неоспоримое свидетельство верности спасения, совершенное Христом. Это прочное основание нашей веры. Это неоспоримое свидетельство божественности Иисуса Христа, который является основанием для нашего спасения. Кроме того, эта история показывает нам, что значит иметь жизнь во имя Его. Вот здесь написано так, чтобы мы имели жизнь во имя Его, если у тебя нет там этого текста. Иоанна 20:31. Чтобы вы имели жизнь во имя Его. То есть, чтобы мы веровали, у нас есть основание. Второе, чтобы мы имели жизнь во имя Его. Эта жизнь доступна для всякого верующего в Иисуса Христа. И вот это точно такая жизнь, она и проявляется, или должна проявляться в нас. Она должна охватить наше сердце. Я знаю, что каждый из нас в той или иной степени, каждый из нас стремится к значимости, стремится к величию. И вот здесь Иоанн показывает, вот в чем значимость. Значимость в Иисусе Христе. И если вы наполняетесь им, вы сможете иметь правильное отношение с людьми, и эта значимость Христа будет проявляться в вас, в ваших отношениях с людьми. Эта значимость будет проявляться в вашем отношении к славе, как вы представляете себе свою собственную славу. Эта значимость будет проявляться в том, как вы относитесь к Слову. То есть Слово Иисуса Христа, оно может быть действенным и сильным в вашей жизни. Но есть еще один очень важный элемент. Тогда, когда мы доверяем себя Иисусу Христу, мы будем больше всего дорожить и ценить то, что Дух Божий живет в нас. И что Он принес вот эту природу, божественную природу Иисуса Христа, Он принес в наше сердце для того, чтобы нераздельно соединить нас с Богом Отцом. И для того, чтобы мы в действительности, живя в этом мире, были людьми не от мира сего. Мы помолимся сейчас. У нас есть о чем помолиться. У нас есть о чем просить Иисуса Христа, чтобы Он в действительности стал для нас драгоценностью, чтобы Он стал источником вот этой полноценной жизни, которую Он принес на землю. Мы преклоним колени и помолимся Господу.